Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Несмотря на летнее затишье, предвыборное строительство в России продолжается и начинают вырисовываться контуры, предназначенных для парламентских выборов избирательных блоков. «Единая Россия» обнародовала свою 1000 кандидатов в кандидаты в Думу. Технология обновлена. К поднадоевшим паровозам из числа губернаторов, которым поручено будет пропагандировать план Путина, прицеплены, дабы сыграть на олимпийской теме в качестве тендеров десятки звезд спорта. Пришлось перетасовать и нынешних депутатов. Так Михаил Гришанков, повздоривший с губернатором Суминым, перекочевал в Пермь из Челябинска. Усилить Ростов решили председателем Конституционного комитета Владимиром Плигиным, а уже не слишком популярный в Иванове Михаил Бабич пристроен во Владимире и так далее. Эксперты считают, размещение по провинции столичной и питерской номенклатуры может запутать электорат. «Единая Россия» собирается с начала августа проводить внутрипартийные праймерис для отбора кандидатов по непонятным правилам, но и конкурирующая «Справедливая Россия» также сверит свои списки с массами. Но не с партийными, проголосовать за состав региональных троек будет предложено избирателям. Правда, забавно, что партия, претендующая на звание социал-демократической, пока держит состав своих кандидатов в тайне и проводит отбор лидеров по абсолютно непрозрачным правилам, якобы для того, чтобы защитить их от административного произвола. Что же до первой тройки, то эсеры в переговорном процессе Сергею Миронову нужен не очень угодной администрации президента Сергей Глазьев. Союз правых сил, похоже, добивается того, чтобы партии не помешали взять в тройку лидеров-оппозиционеров Бориса Немцова и Владимира Рыжкова, поскольку оставить во главе лишь председателя экс-официо Никиту Белых значит обречь себя на поражение. А вот с ЛДПР почти все ясно. Во главе будут вождь-отец и вождь-сын Владимир Жириновский и Игорь Лебедев. Далее, видимо, Алексей Митрофанов. Остальные места в процессе предпродажной подготовки. Федеральная регистрационная служба отказала в регистрации партии «Великая Россия» во главе с депутатами Андреем Савельевым и Дмитрием Рогозиным. Как считают эксперты, шансов на то, чтобы победить административный ресурс через суд, у националистов немного, но шум они производят немалый, а параллельно ведут переговоры об игре под чужим флагом, возможно, в составе партии «Патриоты России». Глава Центризбиркома России Владимир Чуров на прошедшей неделе сообщил прессе о том, как комиссия готовится к думским выборам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Владимир Чуров, человек с окладистой бородой и в скромном костюме, относительно недавно проделал путь наверх по карьерной лестнице, характерной для большинства коллег Владимира Путина по Санкт-Петербургу. Он был депутатом Государственной Думы от партии Жириновского, в этом качестве поездил по разным странам для наблюдения за выборами и теперь, став председателем Центральной избирательной комиссии, утверждает, что российская система голосования чуть ли не лучшая.
Наша избирательная система, она чем хороша? Тем, что она самая новая, по времени молодая, и поэтому она сумела вобрать в себя все лучшее из зарубежного опыта. Я был наблюдателем во многих государствах и нигде не видел, чтобы выборы проходили существенными отличиями от российской практики. Если и были такие отличия, то, честно признаюсь, в худшую сторону.
При этом специалисты говорят, что законодательная база избирательной системы России вызывает много нареканий. Некоторые шаги, такие как отмена выборов губернаторов, являются явно антидемократичными, а жалобы на нарушение избирательных законов говорят о совершенно скандальных вещах. Об одном таком скандале стало известно недавно, когда лидер упраздненной республиканской партии и депутат Государственной Думы Владимир Рыжков заявил, что все избирательные списки партий, желающих участвовать в думских выборах конца этого года, должны заверяться в Кремле.
На самом деле о том, что Кремль контролирует процесс составления списков партийных, и не только «Единой России», но и других партий, которые будут допущены до выборов. А об этом мне говорили десятки депутатов из самых разных фракций. Это то, что знает любой человек, мало-мальски близкий к российской политике. Насколько я знаю, это происходит в форме неофициальных консультаций между руководством партии и руководством администрации. Также ни для кого не является секретом, что есть фигуры, по разным причинам не устраивающие Кремль, как участники публичной политики. И больше того, уже несколько лет ведется целенаправленная работа по исключению не только из думских выборов, но и в целом из публичной политики целого ряда оппозиционных деятелей.
Владимир Чуров отрицает сам факт появления списков до начала официальной кампании.
Законом это не предусмотрено. Каждая партия вольна, в принципе, делать со своими списками все, что хочет. В моей процедуре, когда эти списки поступают ко мне, нет этапа переноски их через Красную площадь и обратно. От меня никто никаких списков не требовал. Их, еще раз говорю, в природе нет у меня. Ко мне они поступят после указа в соответствующие сроки. У меня вот график есть. Произойдет это не раньше октября.
Председатель Центральной избирательной комиссии говорит, что если бы у партии были жалобы на то, что кто-то от них что-то требует, то он бы об этом знал.
Мы ввели в обиход регулярные консультации со всеми политическими партиями. Приглашаем на них все 21, в едином реестре 21 партия. Реально с нами работают на сегодняшний день. Обычно приходит 15-17 партий. Другие партии нам иногда трудно даже и отыскать.
Вообще, председатель Центризбиркома возлагает на будущую Думу массу надежд. В свое время Владимир Чуров написал книгу о деятелях Белого движения, и ему, очевидно, хочется видеть российскую историю непрерывной.
Вы помните, что до революции было 4 Думы, из которых положенный срок отработала только 1/3. И впервые в истории России мы выбираем 5-ю Думу. Ну а там, где 5-й, там и 6-й, и 7-й, и 8-й. А потом, через некоторое время, мы гордо скажем англичанам, и чей парламент старше.
Стоит, правда, заметить, что Верховный Совет СССР пережил гораздо больше созывов, чем Государственная Дума, и даже выборы проводились, но парламентом этот орган все равно никто не считал. В отличие от системы нынешних законов о выборах, к нынешней партийной системе и ее пропагандистским способностям Владимир Чуров относится с подозрением.
Я же знаю политические партии. Не дай им официальных мест, типа билбордов. Они вон Кремль оклеют сверху донизу ночью, а потом отдирай. И опять же, архитектурные памятники Москвы и других городов России пострадают.
Председатель Центральной избирательной комиссии знает, что говорит. Именно партия, в которой он состоял, ЛДПР, в свое время ввела такую форму агитации, как надписи на заборах и фасадах зданий, несмываемой нитрокраской. Впрочем, если членство в партии Жириновского для Владимира Чурова скорее случайность, то знакомство с Владимиром Путиным – это судьба. Может, именно поэтому председатель Центризбиркома считает нынешнего президента России политически безгрешным.
Путин всегда прав, потому что он всегда соблюдает закон. То есть я уверен в том, что наш президент никогда не совершит ничего противоправного и нарушающего законы и Конституцию Российской Федерации.
Но может ли допустить председатель ЦИК хотя бы возможность того, что Владимир Путин нарушит закон?
Нет, не могу. И опираюсь на этом, на многолетний опыт работы и непосредственно с ним, и в тех государственных программах, вот таких больших, как празднование, скажем, 300-летия Петербурга.
В Государственной Думе Владимир Чуров, по отзывам всех его коллег, слыл человеком глубоко верующим и миролюбивым. Очевидно, председатель Центризбиркома очень хорошо знает, что с властью не надо ссориться.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича. Эксперты, кстати, обратили внимание на замену руководства ряда избиркомов на лиц формально беспартийных, но сплошь архи-лояльных «Единой России». В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов о политической жизни регионов. Вслед за мэром Владивостока на нары отправился арестованный по подозрению в получении взятки вице-губернатор, претендовавший на пост главы столицы Приморского края. Из Владивостока сообщает наш корреспондент Марина Лобода.
На прошлой неделе решением суда под стражу взят очередной чиновник. При получении взятки в 1 200 000 рублей задержан вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин. В должности он не проработал и 2 месяца. Местные наблюдатели не без иронии замечают. Человека поставили управлять бюджетными миллиардами, а он погорел, как Шура Балаганов. Отмечают также, что нынешний заключенный очень близкий к губернатору Приморья человек. В свое время Шишкин работал личным шофером Сергея Дарькина, дорос до вице-губернатора. Информированные источники утверждают, что именно Шишкина губернатор видел в должности нового мэра Владивостока вместо заключенного ныне под стражу Владимира Николаева, который, кстати, в мэры попал при поддержке Сергея Дарькина. Александр Шишкин стал 7-м по счету вице-губернатором, который оставил свой пост не без помощи правоохранительных органов. В конце прошлого года фигурантом уголовного дела стал предшественник Шишкина на посту куратора ЖКХ Сергей Передрий. В феврале возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим вице-губернатором края Борисом Гельцером. Он курировал социалку. В марте произведен обыск в квартире еще одного экс-заместителя Дарькина Владимира Розенберга. Он также фигурирует в одном из уголовных дел. В июне был отстранен о должности руководитель департамента администрации края Владимир Книжник. Ему вменяется нанесение ущерба в размере 70 миллионов рублей. На допросы в прокуратуру регулярно ходит и первый вице-губернатор края Александр Костенко. Пока в качестве качестве свидетеля. А мэрия Владивостока и говорить не приходится. Сегодня там фактически некому работать. Сам мэр Николаев находится в следственном изоляторе. Там же его бывший заместитель Алан Будаев. Еще несколько замов отстранены и находятся на подписке о невыезде. Один заместитель в бегах. Обязанности главы города исполняет 6-й по рангу зам. И тот больше времени проводит в больнице на бюллетене. Так что фактически во Владивостоке безвластие. Наблюдатели полагают, что такая же участь может постичь и администрацию края, говорит депутат Краевого законодательного собрания, руководитель фракции коммунистов Владимир Беспалов.
Это последствия той кадровой политики, которая продолжительное время, с начала 2000-х годов, имеет место в Приморском крае, в исполнительной власти. Подбор людей не по профессиональным качествам, деловым, опыту работы, а подбор по личной преданности и по корпоративным интересам. То есть те провалы, которые пошли последние два года, уже половина вице-губернаторов, половина заместителей мэра Владивостока, сам мэр сидит в СИЗО. Это все последствия того, что и вверху Москва на все это взирала, зная о криминальном прошлом мэра Владивостока, его пропустили на выборы. А то, что Шишкин, то, что Книжник, Розенберг, Попов, Передри, все это давние компаньоны Сергея Михайловича по его первичному бизнесу, это очевидно, все это знают. И здесь сейчас политические структуры, в Политсовет Единой России внедрились те же лица. Вошли по соизволению как бы того же первого лица. Я могу сравнивать, ну, может быть, кто-то обидится из вице-губернаторов. Я знаю только два сильных вице-губернатора, Костенко и Лихойда. Остальные это номенклатурные работники из средних чиновников, и которые из себя вот таких мощных личностей, которые несут потенциал созидания, я этого не вижу. Тоска. Назначение президентом, мне кажется, понизило потенциал губернаторов. Они более спокойны. Или когда ты зависишь от населения, или ты знаешь, по какой схеме можно продлить свои полномочия. То есть уже энергия идет не на созидание, а на поддержание своего существования.
Местные наблюдатели полагают также, что повышенный интерес правоохранительных структур к руководству Владивостока и Приморского края не столько заявленная борьба с коррупцией, сколько преследование политических интересов, говорит политолог Виктор Булавинцев.
Но, господа хорошие, раньше-то где были? Вы же меняете им те нарушения, которые происходили не вчера, не позавчера, происходили полгода назад, год назад, и о которых все знают, о них пишет пресса, о них вопят, они галдят, но никто не реагирует. Соответственно, я расцениваю это не есть нормальный процесс борьбы за установление законности, а очередная какая-то компанейщина. Очевидно, губернатору нашему накануне выборов нужно напомнить о том, что он не бог, не царь, что он назначен президентом и должен действовать в русле политики партии «Единая Россия», в русле политики кремлевской администрации. Чтобы он лучше это понимал, берут поодиночке, выдергивают его протеже. Тех, кого он, в свою очередь, назначал. Намекаю, будьте добры, вести себя как подобает, а иначе и вас постигнет та же участь.
Вот как вы полагаете, такая же участь грозит губернатору или нет?
В ближайшее время, по-моему, нет. Будут выборы в Государственную Думу депутатов, будут выборы президента. И дестабилизировать обстановку в регионе, менять власть, это никому не нужно. Потеряется управляемость, не будет достигнут необходимый эффект. Поэтому губернатор будет сидеть на месте, будет руководить краем, но просто он будет руководить так, как положено, шаг влево, шаг вправо, расценивается как попытка к бегству.
Так думает Виктор Булавинцев, политолог и журналист.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода во Владивостоке Марина Лобода. Добавлю, в понедельник возбуждено уголовное дело против бывшего мэра Владивостока Юрия Копылова за превышение полномочий, наем личной охраны за счет городского бюджета. В мае Юрий Копылов уже получил 4 года условно за незаконно заключенный договор с японской фирмой на строительство колумбария. Самарская прокуратура продолжает расследование уголовного дела мэра Тольятти Николая Уткина, обвиняемого в вымогательстве одного из местных бизнесменов взятки. Пока мэр находится в следственном изоляторе, его замы вместе с депутатами городской думы пытаются поделить полномочия главы Тольятти. С подробностями Сергей Хазов.
16 июля исполняющий обязанности первого вице-мэра Тольятти Владимир Иванов принял решение об изменении структуры управления мэрией. Полномочия мэра будут разделены между его заместителями и главами районов. Это решение уже вызвало протест у некоторых чиновников. Юристы также говорят, что оно не имеет силы без утверждения Самарской губернской думы. Политологи считают, что постановление вице-мэра Владимира Иванова стало ответом на назначение мэром Николаем Уткиным, который сейчас находится в следственном изоляторе, первым замом главы Тольятти, руководителя департамента потребительского рынка Хитага Тагаева, комментирует политолог Валерий Павлюкевич.
В крупном городе в кризисе оказалось две ветви власти, исполнительной и законодательной. И этот кризис происходит с весны текущего года. Можно сказать, что власть парализована в городе.
В Тольяттинской городской думе считают, что самарский губернатор Константин Титов должен вмешаться в ситуацию с назначением вице-мэра Тольятти и на заседании губернского парламента решить этот вопрос. Во время майского евросаммита, проходившего в Самарской области, некоторые политики говорили о том, что президент Владимир Путин лично назовет фамилию будущего мэра Тольятти. Однако этого не произошло. Политолог Валерий Павлюкевич продолжает.
Конечно, вмешательство в дела муниципалитета по закону недопустимы. В то же время все это происходит на территории субъекта Российской Федерации. Самое обидное, что ни губернатор, ни губернская дума четко не высказывается. Все ждут решения суда. А суд не торопится и постоянно продлевает содержание мэра Уткина. Действительно, во время приезда президента России в Тольятти как-то не было сказано о том, что в городе власть находится в таком состоянии. Наверное, многие тольяттинцы, да и вообще жители нашей губернии ждали какого-то разъяснения со стороны президента России.
В Тольяттинской городской думе местные эсеры выступают против жириновцев. Коммунисты пытаются блокироваться с партии власти. Как и в областном парламенте, единороссы перед грядущими выборами в Государственную думу пытаются захватить большинство, отмечает член Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» Александр Лашманкин.
Скорее всего, освобожден. Он еще председатель бюджетного комитета губернской думы, был председателем этого комитета несколько созывов подряд. Поэтому это человек, который знает о том, как тратились бюджетные деньги на протяжении всего этого времени. Этот человек знает очень много. Потому что если он начнет говорить, то он может рассказать очень много. Ниточка может протянуться и до Лондона, до Логоваза, до Березовского. И Титов попадет в эту же ситуацию, поскольку как бы он, наш губернатор дорогой, был в это дело каким-то образом завязан. А в думе происходит борьба между фракциями, которые там образуются. Я так понимаю, что основная задача – это господство в ней фракции «Единой России». А поскольку дана четкая команда обеспечить полное господство этой партии в собраниях местного самоуправления, там все идет к распуску, дума будет распущена, по всей видимости. Ну и надо полагать, что поскольку горосберком не будет назначен, то все дело в свои руки возьмет облсберком. А это значит, что «Единая Россия» победит. Давно известно, что областная избирательная комиссия, она, в общем-то, не стесняется при подготовке выборов.
Среди тольяттинских политиков сейчас модно байка о том, что после того, как областной суд примет решение по делу мэра и Николай Уткин будет признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями и вымогательстве взятки, самарский губернатор Константин Титов введет в Тольятти прямое губернаторское правление, тем самым укрепив влияние областной власти над Тольятти и влияя на Рособоронэкспорт, управляющий сегодня Волжским автозаводом.
Сообщал корреспондент Радио Свобода в Самарской области Сергей Хазов. В Томской области идет явная подготовка к строительству муниципальной вертикали власти. Рассказывает Мелани Бачина.
Дважды за полгода в Томске менялась власть. Теперь в городе новый исполняющий обязанности мэра. После ареста в декабре 2006-го мэра Александра Макарова его обязанности временно исполнял первый заместитель Игорь Шатурный. Губернатор Томской области Виктор Крес предложил Шатурному должность зама в администрации региона. И тот от предложения отказаться не смог.
Согласился на должность заместителя губернатора. На этой должности я смогу сделать для города и для Томичей больше полезного, чем сегодня.
Томск теперь временно возглавляет спикер городской думы Николай Николайчук. Формально его на эту должность рекомендовал сам Шатурный, но часть депутатов Думы Томска заявила, что спикер Николайчук – креатура губернатора, и именно Виктор Крес решил посмотреть на Николайчука в должности главы города. По сути, заявил депутат Думы Томска Александр Деев, губернатор Крес опробовал систему назначения мэров.
В городе Томске абсолютно по непонятным, по крайней мере, и неизвестным для меня причинам, но я бы назвал, производится муниципальный переворот. Почему вдруг за депутатом, за население какая-то командно-партийная административная машина решила вдруг поменять первого заместителя? У нас есть конституция. Во всем цивилизованном мире местное самоуправление отделено от государственных органов власти, и само население определяет, кто ими должен руководить. А у нас, говорю, вот какая-то кучка людей собралась, вот и решила, что давайте одного поменяем на другого. Ну, хватит, наверное, над Томичами издеваться, хватит над нами делать какие-то эксперименты.
Сам Николай Николайчук своих планов занять кресло мэра не скрывал, и задолго до своего назначения на должности ИО, отвечая на вопрос, будете ли вы бороться за место главы города, говорил открыто, цитирую, «плох тот председатель, что не хочет быть мэром». Правда, нынешнего главу Томска Николая Николайчука очень смущает приставка ИО.
Должны быть четкие долгосрочные перспективы, под которые должна строиться вся политика, а временно исполняющий обязанности не может работать на долгосрочную перспективу.
Находящийся в СИЗО мэр Томска Александр Макаров лишь временно отстранен судом от должности, пока он не сложит с себя полномочия. полномочия руководить городом будет исполняющий обязанности. Томский мэр, как уверяют его адвокаты, в отставку подавать не намерен. Это значит, всем желающим занять кресло мэра придется ждать марта 2008-го, когда закончится срок полномочий Александра Макарова. Напомню, что глава Томска Александр Макаров активно выступал против отмены прямых выборов мэров.
Вертикаль власти не должна нигде доходить до уровня местного самоуправления. Нигде в мире этого нет. Если мы последний гвоздь этот забьем, значит, нам надо забыть о том, что государство у нас демократическое.
У «Единой России» есть, правда, другой вариант – поменять устав города и отменить выборы мэра вообще. Спикер Томской городской думы Николай Николайчук такую идею уже высказывал, но пока депутаты его не поддержали. А вот в небольшом городе Асино Томской области такая инициатива реализована. Депутаты от «Единой России», которых в местной думе большинство, приняли решение отменить выборы главы поселения, объяснив это неэффективностью работы администрации. Вот как объясняет свою инициативу председатель думы Асино Виктор Логунов.
Мы считаем, что этим решением можно повысить ответственность работы администрации.
По мнению асиновских депутатов, новая форма городской власти должна выглядеть так. Народ выбирает депутатов, а депутаты выбирают мэра из своего же числа. Он же и будет председателем Думы. Администрация таким образом полностью подконтрольна Думе. Мэр Асино наложила вето на это решение. Асиновские коммунисты, справоросы, ЛДПРовцы, Совет старейшин и Союз офицеров объединились против «Единой России» и создали свой штаб. Говорит на заседании оперативного штаба один из членов партии «Справедливая Россия» Людмила Ефимова.
Сначала у нас отняли порог явки избирателей, потом против всех. Мэра, значит, назначают, губернатора назначают. Позвольте, мы-то для чего здесь?
Депутат Госдумы Томской области Олег Громов уверен, асиновская инициатива «Единой России» – пробный шаг. Если модель сработает в их маленьком городе, то завтра ее применят и в самом Томске.
Решить проблему выбора из депутатов, то, может быть, потом все распространят и на область. И демократии в Томской области не будет. Легче выбрать из состава депутатов, надавив, кого-то там подкупив, потому что всенародные выборы не протестуешь. Ведь, ну, не надо же смотреть на народ как на пластилин, который можно сжимать до предела.
В Асино пройдут общественные слушания, тогда же местная дума намерена преодолеть вето мэра и принять изменения в устав города. Если законопроект примут, в ближайшие 5 лет выбирать мэра всенародно в Асино не будут. Противники единороссовской инициативы готовы выводить людей на митинги, хотя и не до конца верят, что смогут преломить ситуацию. И главное, чего опасаются оппозиционеры, что с их маленького города начнется насаждение фактического назначения мэров по всей Томской области.
Из Томска сообщала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В Верхней Пышме, Свердловская область, с подозрением на пневмонию госпитализированы уже 117 человек. С 20 июля скончались трое. Возбудителем заболевания стала редкая бактерия легионелла, утверждают медики. По основной версии, заражение произошло через систему водоснабжения. Москва и Минск не смогли договориться о реструктуризации белорусского долга России за энергоносители. На встрече в понедельник премьер-министр России и Белоруссии Михаил Фродков и Сергей Сидорский согласились продолжить переговоры, но конкретной даты не назвали. В Казахстане Министерство внутренних дел сообщило об аресте одного из подвижников Шамиля Басаева. Разыскиваемый в России Саид Хусейн Муртазалиев был задержан на прошлой неделе на западе Казахстана в городе Актобе. Его считают казначеем Басаева и одним из главных организаторов терактов на Северном Кавказе. В Узбекистане закрыта еще одна независимая газета. Еженедельник «Среди людей» закрыт за нарушение законов о средствах массовой информации, сообщил агентство Associated Press главный редактор газеты Хайрулла Хамидов. Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры России распорядился об аресте имущества Бориса Березовского во Франции. Речь идет об усадьбе, которую Березовский арендовал в этой стране. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден выразил готовность самым серьезным образом рассмотреть заявление Москвы о притеснении русскоязычного меньшинства в странах Балтии. Совет директоров Руснефти принял добровольную отставку Михаила Гуцериева с поста президента компании. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Объявлявший себя кандидатом в президенты России мэр Архангельска Александр Донской, которого прокуратура обвиняет в разнообразных правонарушениях, после непродолжительного ареста вновь оказался на свободе. Затем Архангельский областной суд отменил решение о его освобождении. Районный суд будет снова рассматривать требования прокуратуры отправить мэра в тюрьму. В это время главный политический противник Донского, губернатор Архангельской области Николай Киселев, решил, наконец, опровергнуть обвинения в коррупции. Из Архангельска сообщает Игорь Ключников.
Губернатор Архангельской области Николай Киселев наконец прокомментировал скандальное видео двухнедельной давности, где похожий на него человек укладывает пачки долларов в бумажный конверт. Архангельский губернатор Николай Киселев с экрана телевизора в течение 40 секунд рассказал все, что думает о скандальной пленке, размещенной на сайте мэрии 2 недели назад. Стоит отметить, глава области не проводил пресс-конференции и даже не приглашал журналистов на брифинг. Историческое заявление Николая Киселева зафиксировали два средства массовой информации. Официальное издание администрации Архангельской области, газета «Волна» и камера придворной телестудии. Кассету с речью Киселева размножили для двух местных телеканалов, а текст, сказанного губернатором, вывесили в интернет. Говорит глава администрации Архангельской области Николай Киселев.
Я хочу сделать несколько коротких комментариев по поводу клеветнической кампании, которая развернута вокруг меня. Первое. Никаких преступлений, в которых меня пытаются обвинить, я не совершал. Второе. Я уверен, что прокуратура в ближайшее время найдет заказчиков этих фальшивок.
У общественности к Николаю Киселеву после такой речи появилось сразу несколько вопросов. Чего ждал губернатор целых 2 недели? Когда и где снималось видео, и кто все-таки на пленке? Глава Архангельской области или очень похожий на него человек? Как обещал губернатор, ответить на все эти вопросы должна прокуратура. Правда, как стало известно, срок экспертизы пленки был продлен до конца августа. Архангельские политологи связывают неожиданный для Киселева поступок с решением Политсовета Единой России. Губернатора включили в региональный список партий на выборы в Госдуму. Даже несмотря на то, что скандал с пленкой вышел на федеральный уровень. Может быть, поэтому в конце своего заявления Николай Киселев добавил.
И еще я хочу поблагодарить моих земляков, которые не поверили в эту ложь. Потому что для меня в конечном счете это самое главное доверие моих избирателей. Спасибо.
Кому верят избиратели? Губернатору Киселеву или все-таки мэру Архангельска Александру Донскому? Сейчас выясняет региональное отделение «Справедливой России». На улицах Архангельска вторую неделю одетые в цветастые манежки студенты собирают подписи. Вопросы нехитрые. Поддерживаете ли вы Киселева? Поддерживаете ли вы Донского? Поддерживаете ли вы Путина? Аналогичные соцопросы проводятся по городским телефонам архангелогородцев. Результаты работы «Справедливороссы» пока не публикуют. Потенциальный кандидат в президенты мэр Архангельска Александр Донской тем временем готовится к судебным разбирательством. Начальник получил повестку в суд сразу на дюжину заседаний. Слушания дела пройдут с 1 по 13 августа. Кроме того, на этой неделе повторно будет рассмотрен вопрос об аресте неугомонного мэра.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Архангельске Игорь Ключников. Два главных события лета в политической жизни Тверской области. На губернаторский пост переназначен Дмитрий Зеленин. Начался суд над группой депутатов Тверской городской думы. О политической жизни региона рассказывает Евгений Новиков.
В Тверском областном суде присяжные заседатели начали рассматривать дело депутатов Тверской городской думы. Их обвиняют в получении взяток организованной группой и присвоении имущества, заведомо добытого преступным путем. По обнародованным данным, всего за 3 месяца депутаты получили в качестве взяток более 4 миллионов рублей. Если вина подсудимых будет доказана, им грозит от 7 до 12 лет заключения. Слушания по делу депутатов городской думы начались 9 июля, а 10 июля состоялось внеочередное заседание депутатов законодательного собрания Тверской области. На этом заседании Дмитрий Зеленин был наделен полномочиями губернатора Тверской области еще на 5 лет. 28 депутатов проголосовали за, один воздержался и один был против. Такой исход голосования не стал неожиданным. От областного парламента в его нынешнем составе никто не ждет сюрпризов. Безусловно, назначение единоросса Дмитрия Зеленина губернатором укрепило позиции партии в регионе, как и то обстоятельство, что лидером тверских единороссов стал депутат Государственной Думы генерал Владимир Васильев, заменивший на этом посту генерала Владимира Бабичева. Однако, по мнению тверского политолога Андрея Карасева, позиции партии в регионе не столь крепки, как об этом говорят с трибун ее функционеры.
Единая Россия, как она ни стремилась, за все годы она не выстроила никакой структуры. Количество чиновников в политсовете ни о чем не говорит. И сегодня можно сказать, что Единая Россия не выстроит, как пиар-технологи называют, поле. Несмотря на то, что, очевидно, выиграет Единая Россия, особенно то, что касается по области, победа на сегодняшний день представляется весьма скромной. Если даже задаются такие нормы голосования за Единую Россию в масштабах 40-45%, а для многих политиков местных это вообще судьбоносные проценты, потому что от этого будет зависеть, сколько людей по списку от Тверской области пройдут, то я бы давал прогноз на сегодняшний день, это 20-25% город Тверь и процентов 40-45 область. Поэтому считайте, общий процент явно не дотягивает до тех цифр, которые требуют сегодня от политсовета Единой России регионального.
Впрочем, у региональных отделений других партий, по мнению Андрея Карасева, еще меньше шансов достичь пристойных результатов.
Буквально полгода назад многие аналитики и обозреватели говорили о том, что «Справедливая Россия» имеет очень серьезный шанс вмешаться в расклад в Государственной Думе. А на сегодняшний день в Тверской области, в городе Твери, мы отчетливо видим, что все эти прогнозы оказались чрезмерно оптимистичными. Все соцопросы без исключения показывают, что «Справедливая Россия» максимум, на что может рассчитывать в Тверском регионе, это на третье место вслед за «Единой Россией» и коммунистами. «Справедливая Россия», если и отымет электорат, то никак не у коммунистов, а по всей видимости будет делить электоральное пространство с «Единой Россией». Другие партии, ЛДПР, СПС, тоже никаким образом не отличаются на сегодняшний день. И я вообще не вижу каких-то для них перспектив на региональном уровне, потому что медийное пространство явно будет под себя забирать «Единая Россия», а полевые структуры, агитационные структуры совершенно очевидно заберет под себя Коммунистическая партия Российской Федерации.
Похоже, закончилось и противостояние губернатора Дмитрия Зеленина и мэра Твери Олега Лебедева. Позиционировавший себя как сторонник бабулинской народной воли, Олег Лебедев недавно вступил в «Единую Россию». Нынешний мэр Твери имеет немало сторонников среди горожан, и это обстоятельство сработает на пользу «Единой России» на декабрьских выборах. А главное, членство в партии дает Олегу Лебедеву карт-бланш на выборах мэра Твери, которые тоже назначены на декабрь.
Из Твери сообщал Евгений Новиков. В Калининградской области строят свою вертикаль. Управлять городом после ухода нынешнего мэра Юрия Савенко будет сити-менеджер, в чьем назначении будет участвовать губернатор Георгий Буос. Материал из Калининграда подготовили Лидия Балабан и Оксана Шевченко.
12 июля депутаты городского совета Калининграда утвердили новый устав областной столицы, вокруг которого уже на протяжении нескольких месяцев шли многочисленные дискуссии. За принятие основного закона Калининграда проголосовало подавляющее большинство присутствующих депутатов – 25, и лишь один Евгений Ган высказался против. Согласно принятому уставу, глава города, который, как и прежде, будет избираться на прямых выборах, станет теперь председательствовать в Совете депутатов. Кроме того, в соответствии с новым основным законом города вводится должность назначаемого главы администрации, который в течение 2 лет станет работать по контракту. Этот сити-менеджер будет утверждаться Советом депутатов из числа кандидатур, отобранных конкурсной комиссией. Как пояснил председатель Калининградского горсовета Александр Ярошук,
у человека должно быть высшее образование, опыт работы в государственных, муниципальных органах, чтобы он руководил более 150 минимум коллектив 150 человек был. Ну, понятно, чтобы с улицы не зашел любой там. Мы уже изначально ввели такой как бы порог ограничения, чтобы человек был с опытом. Нам нужен хозяйственный, хороший такой менеджер, который бы руководил нашим хозяйством. Больше никуда в политику не лез.
Эти изменения в схеме управления городом, как заключил председатель горсовета, разделят политические и хозяйственные функции, которыми наделен ныне действующий глава города мэр. Между тем, депутат Евгений Ган, единственный в горсовете, кто высказался против принятия нового устава, с этим мнением не согласен.
Это смена вывесок, которая реально не ведет к усилению представительной власти и к усилению контроля за исполнительной властью. В руки менеджера отдаем большие полномочия. Это раз. Второе, я уверенно считаю, что подобные изменения касаются полномочий должностных лиц, полномочий органов местного самоуправления, и они должны вступать в силу не после окончания срока полномочий главы города, а конкретно по окончанию срока полномочий депутата.
Тем не менее, новый устав Калининграда вступит в силу 2 декабря этого года после окончания полномочий действующего мэра Юрия Савенко, которому, по последней информации, предложили проходное место в Госдуму. В то же время председатель Калининградского горсовета Александр Ярошук, который может стать преемником сегодняшнего главы областного центра, не исключил возможности рассмотрения вопроса о новом уставе в суде.
Да, возник вопрос, когда вступает в силу. Мы для себя не можем ждать еще 2 года.
Между тем, если новый устав все-таки вступит в силу и в Калининграде начнут назначать так называемых сити-менеджеров, возможно, это позволит в дальнейшем избежать ситуации, подобной той, что сложилось в Балтийском городском округе. В начале июля губернатор Георгий Буос на встрече с жителями самого западного города области предложил мэру Балтийска Федору Ярошевичу добровольно подать в отставку. И, как отметил вице-премьер регионального правительства Юрий Шалимов, столь жесткая позиция губернатора объясняется довольно вескими причинами. На отставке Ярошевича настаивало и продолжает настаивать население Балтийска.
Губернатор не комментировал вопросы, давал возможность высказаться людям. И ни одного вопроса положительного или комментария положительного не было. До того к нам приходило очень много писем, и плюс мы проверяли, информации было разной очень много о том, что ситуация непростая в Балтийском городском округе. И, естественно, губернатор озвучил вот такую позицию, и, в общем-то, это позиция и всех членов правительства, потому что дальше ситуация становится тупиковая.
Состояние дел в Балтийске всерьез обеспокоило губернатора, причем, по его мнению, основная причина сложившейся ситуации – непрофессионализм руководства Балтийского городского округа. Георгий Босс заявил, цитируем: «Выявлено большое количество нарушений, долг муниципалитета – десятки миллионов рублей. Одна из причин – отсутствие профессиональных навыков у руководителей действующей администрации и низкое качество управления. Муниципальное образование находится в тяжелейшем состоянии, но с такими кадрами принимать какие-либо меры опасно. Сначала мы примем организационные решения и только потом финансовые», — подчеркнул губернатор. Он настоятельно порекомендовал Федору Ярошевичу, который в тот момент находился на больничном, написать заявление об отставке по причине болезни. В противном случае, пригрозил Георгий Босс, начнется процедура публичного отстранения главы Балтийска от власти. Между тем, выйдя с больничного, Федор Ярошевич не последовал совету губернатора добровольно уйти в отставку и продолжает оставаться на посту мэра Балтийска. Более того, после 2-недельного молчания Ярошевич провел 26 июля брифинг для калининградских журналистов. В частности, Федор Ярошевич сказал, что против него губернатора настроило ближайшее окружение Георгия Босса, которое предоставило главе региона искаженную информацию о положении дел в муниципалитете.
«Я знаю, что по отношению ко мне и к балтийцам губернатора Георгия Валентиновича завели заблуждение. И этого не должно было произойти, но пусть он сам разберется со своим окружением. Георгий Валентинович, если я чем-то не буду устраивать, скажите, я в тот же день уйду. Однако вместо этого меня приглашали областные чиновники, и в первую очередь Юрий Сергеевич Шалимов, которые объясняли, что мной недовольны, необходимо написать заявление, есть места для москвичей, ты знаешь, ты не в теме».
Федор Ярошевич подчеркнул, что не собирается уходить с поста мэра и готов это сделать только если население городского округа проголосует за его отставку. Кроме того, он заявил журналистам, что по личной инициативе приостанавливает свое членство в партии «Единая Россия», дабы избежать дальнейшего на себя давления со стороны вчерашних соратников.
«Поступило решение местного политсовета «Единой России» о том, что я, как глава городского округа, обязан отменить местный референдум. Это же партийное решение направлено и депутатам единороссам Балтийского городского округа. Я направил в понедельник свой ответ в политсовет, в котором извещаю, что по закону не имею права исполнять партийное решение с использованием своего служебного положения. В этой связи я также сообщил политсовет о том, что приостанавливаю свою деятельность и членство в партии, чтобы исключить любое давление на меня как на главу муниципалитета».
Отметим, что уже вечером того же дня пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» разослала в СМИ сообщение о том, что, цитируем, 26 июля решением политсовета глава администрации муниципального образования Балтийский городской округ исключен из партии «Единая Россия» за невыполнение решений руководящих органов партии и за действия, дискредитирующие партию «Единая Россия». Вот что по этому поводу сказал вице-премьер правительства Калининградской области Юрий Шалимов.
«Сегодня инициативная группа, которая создана, вот именно по инициативе партии «Единая Россия», она зарегистрировалась в избиркоме, и сейчас будет начата процедура по голосованию в форме референдума об отзыве Федора Ярошевича с поста главы. Проголосовать должны не менее половины списочного состава избирателей, то есть около 16 тысяч по Балтийскому городскому округу, тогда это считается легитимным и принятым решением.
Дату проведения голосования должен будет назначить облсбирком, и вполне возможно, референдум совпадет с выборами в Государственную Думу.
Из Калининграда сообщали Лидия Балабан и Оксана Шевченко. Одним из кандидатов на пост главы Калининграда мог бы стать депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников. Но сейчас журналиста вместе с коллегой по газете «Новые колеса» судят в Пскове по явно сфабрикованному делу. Из Пскова сообщает корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
В Псковском районном суде в минувшую пятницу состоялась финальная часть судебного процесса – прения. Два журналиста из Калининграда обвиняются в применении насилия без причинения вреда здоровью двум десяткам милиционеров и в клевете в отношении представителей власти. Игорю Рудникову прокуратуре предъявлено обвинение сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации – клевета, оскорбление, применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителей власти. Олег Березовский обвиняется по трем статьям. Как говорит Игорь Рудников, оппозиционерам по сфабрикованному делу грозит до 5 лет лишения свободы.
Прокуратура пока не требует, чтобы суд признал нас виновными по предъявленным нам обвинениям. По нашему мнению, и так говорит закон, уголовное дело должно быть прекращено.
Антикоррупционная калининградская газета «Новые колеса», по словам журналиста Олега Березовского, на протяжении ряда лет публиковала разоблачительные статьи, обвиняющие представителей калининградской элиты в злоупотреблениях служебным положением и прочих противозаконных вещах. Сообщалось о таких криминальных эпизодах, как содержание притона или организация убийства. Среди героев публикаций это и судьи Калининградского областного суда, и прокурор, и главком Балтийского флота адмирал Владимир Валуев, рассказывает журналист газеты Олег Березовский.
Газета называлась «Новые колеса» и с самого начала, в общем-то, задумывалась как антикоррупционная газета, в которой раскрывались местные чиновники, сотрудники милиции, прокуратуры. Наездов было куча. Пытались редакцию взорвать, сжечь. Забросили бутылки, но, к счастью, они там не разбились, а фитили были плохие, не загорелось ничего. По-моему, 97-й год был, напали на учредителя газеты Игоря Рудникова. Фактически выжил чудом. С арматурой, с газовым ключом, открытая черепно-мозговая травма. Человек лежал в реанимации. Пытались и закрыть, в общем-то, газету. Отказывались одно время печатать, поэтому ее пришлось печатать в Литве. Были попытки закрыть газету через суд, и, собственно, в 2006 году газета была закрыта через суд, и открылась другая. «Новые колеса» Игоря Рудникова.
Ряд скандальных публикаций в этой «Новой газете» и стал поводом для уголовного преследования журналистов, объясняет Олег Березовский.
Было ли дело, возбужденное самым первым, хоть у меня конкретно, персонально, это за публикацию «Наркомафия» и «Фукс». Клевета в отношении судей была мне вменена. Я рассказал о ситуации, когда суд первой инстанции осудил на 4 года известного наркодилера в регионе, а областной суд его отпустил на свободу, углядев процессуальные ошибки некие. И после этой публикации было возбуждено уголовное дело против меня. Меня обвинили в клевете на суде. Якобы я обвинил их в получении взятки от наркодилера. Хотя, по большому счету, публикации ни слова не было, ни слова взятка, ни слова получили взятку. Может быть, к моему счастью, подпадала данная статья Уголовного кодекса 298 под суд присяжных, и я высказал такое пожелание, чтобы меня судил суд присяжных. И вот суд присяжных признал меня невиновным ввиду отсутствия события преступления. Присяжные согласились, что в публикации нет, ничего, взятки нет. Сейчас еще приговор не вступил в законную силу, потому что, как мне сказали в областном суде псковском, прокуратура готовит протест в Верховный суд. А есть еще дело, возбуждено против меня Игоря Рудникова, где его обвиняют в клевете и оскорблении и нападении на сотрудника милиции и 20. Меня. Ему 22, а мне только часть из этих 22, только 8 человек меняют оскорбление и избиение. Ну, очевидно, что мы не делали этого, и в нашей стране гораздо вероятнее, что 20 милиционеров побьют тебя, а не ты побьешь 20 милиционеров.
Вы вообще ожидали, что вас до ареста возьмут?
Был суд по ходатайству Калининградского областного суда перед Верховным судом переведен в Псковскую область, ну там для беспристрастного, так сказать, разрешения. Вот лично у меня не было финансовых никаких резервов специальных ездить в Псков.
На первые два заседания обвиняемые не явились, сославшись на отсутствие финансовых средств и загранпаспортов. Судья счел доводы подсудимых несостоятельными и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Почти 3 месяца журналисты провели в Псковском СИЗО. Олег Березовский делится впечатлениями.
морально до сих пор вспоминаю, вздрагиваю. Я вот первую неделю сидел один в камере, просто был ошарашен. Когда вот единственное, куда можешь попасть, это вот в прогулочный дворик на час в день. Ну, он, собственно, не намного больше камеры. Вверху решетка, серые цементные стены. Все это, ну, крайне угнетающее действие.
Через 3 месяца обвиняемые по делу Калининградской газеты «Новые колеса» Игорь Рудников и Олег Березовский были освобождены под залог. В ходе судебных слушаний было опрошено несколько десятков свидетелей и потерпевших. Большинство региональной прессы Калининграда тему уголовного преследования журналистов обходят, утверждает Игорь Рудников.
Средств массовой информации в Калининграде практически полностью контролируются городской властью. Ни один руководитель калининградского СМИ не отважится пойти против людей, которые сумели развязать такое громкое и масштабное уголовное преследование в отношении депутата. И для всех это было не только пример того, как устраняют политических конкурентов, оппонентов, но и как некая акция устрашения для остальных журналистов и руководителей региональных средств массовой информации. Они не просто зависимы, они контролируются. С одной стороны, вот такие акции устрашения, когда на журналистов нападают, когда взрывают редакции, пытаются их поджечь. Это с одной стороны. А с другой стороны, некий пряник. Мэрия Калининграда ежегодно заключает договоры об информационном сотрудничестве со всеми калининградскими СМИ. Мы вам платим из, естественно, муниципального бюджета за счет горожан деньги, а вы будете освещать деятельность муниципальной власти, безусловно, в том ключе, который устраивает эту муниципальную власть. Естественно, никакой критики. Это способ масштабного подкупа средств массовой информации, который осуществляется на протяжении последних 8 лет, когда мэром Калининграда являлся и является вот сейчас Юрий Савенко.
Коллега Игоря Рудникова, журналист Олег Березовский, считает, что они оказались разменной картой для оппонентов губернатора. И уголовное дело в отношении них было возбуждено усилиями влиятельной группы региональной политической элиты.
В силу того, что газета вела долгие годы, 12 лет занимался разоблачительной журналистикой, в конце концов, герои наших публикаций консолидировались, объединились, и стало возможным преследование, потому что, по большому счету, каждая силовая структура в отдельности, довольно сложно задеть журналиста, или тем более действующего депутата, которым является Игорь Рудников. Но когда суд, прокуратура и милиция объединяются, то что, так сказать, такая смесь получается, что итоги. Не исключаю, что решили досадить новому губернатору элита местная калининградская, Георгию Валентиновичу Болосу. Ведь не секрет, что была попытка сделана заочно приписать ему эти гонения, хотя к ним он не имел никакого отношения и, наоборот, с самого начала выступил их противником. И, может быть, в том числе и благодаря этому и газета выходит, и мы сейчас на свободе.
Учредитель газеты и действующий депутат Калининградской областной думы Игорь Рудников уверен, что уголовное дело инспирировано его политическими оппонентами.
Доказательства обвинения настолько несостоятельны, их просто нет. И дело не просто шито белыми нитками, оно высосано из пальца. Дело возникло, строго говоря, в начале 2005 года. Причина этого дела не в том, что мы якобы какое-то физическое насилие в отношении 22 сотрудников милиции применили. Это чисто политическое российское дело, классическое дело по нынешним временам, когда на кону определенные политические интересы группы лиц в Калининградской области. Дело в том, что 2 декабря 2007 года, то есть уже через несколько месяцев, состоятся выборы не только в Государственную Думу Российской Федерации, но и мэра Калининграда. Это большой город, можно сказать, в центре Евросоюза, динамично развивающийся. И, безусловно, в городе сосредоточены крупные финансовые ресурсы, и ряд людей просто заинтересованы в том, чтобы устранить тех кандидатов на данный пост, которые, очевидно, могли участвовать в данной избирательной кампании. Я, будучи депутатом Калининградской областной думы, в 2002 году участвовал в выборах мэра Калининграда и на финише был 2-м. Выборы выиграл действующий на тот момент мэр Калининграда Савенко. И сегодня уже известно о том, что он не будет участвовать в выборах ближайших 2 декабря 2007 года. И по социологическим исследованиям, которыми я познакомился, побывав на днях в Калининграде, социологические исследования были заказаны и проведены по обращению мэрии Калининграда, там все четко расставлено по местам. Там указывается, что если действующий мэр не будет участвовать в выборах, то номером один является Рудников Игорь Петрович. И те люди, которые претендуют на данный пост и представляют собой окружение действующего мэра Калининграда и которые бы не хотели смены власти, хотели бы сохранения прежних правил игры, когда город просто растаскивается по кускам, приближенными к власти бизнес-структурами, они стоят далеко позади, и очевидно всем, что даже крупные денежные вливания, даже массовый подкуп не изменит этой картины. И поэтому был еще 2 года назад избран такой сценарий – устранение политического оппонента, политического конкурента, вот такими методами, с помощью прокуратуры и суда. Осудить меня по любой статье, вот за что угодно, хоть за покушение на Кеннеди или поворот рек, все что угодно, поскольку обвинительный приговор не позволит мне участвовать в избирательной кампании.
Игорь Рудников уверен, что его хотят отстранить от борьбы за пост главы Калининграда. Его коллега Олег Березовский надеется на торжество справедливости.
Какой приговор вы ожидаете?
Не хотел бы давать прогнозы до приговора. Я думаю, что уже не так много осталось ждать нам.
Вы по возвращении намерены продолжить свою деятельность? Работу менять не будете?
По большому счету, журналистика становится опасным делом крайне. Посмотрим. Для начала вернуться в Калининград. Я хочу вернуться к семье, увидеть своих близких и родных. И потом будем думать, как жить дальше.
Как говорят адвокаты журналистов, 9 или 10 августа Псковский суд должен огласить приговор.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Анна Липина. История с циничным заказным преследованием журналистов Рудникова и Березовского – еще один сигнал российской прессе. Борьба с коррупцией даже на региональном уровне не есть дело общественное, а расследовательская, незаказная журналистика опасна для тех, кто ей занимается. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 6 августа я продолжу разговор о подготовке партии России к парламентским выборам. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В России снова растет число заключенных. Почему? Тему обсуждаем с известным правозащитником Валерием Борщевым, бывшим председателем общественного совета при министре юстиции по проблемам уголовно-исполнительной системы, членом Московской хельсинской группы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которая не обсуждает тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».